Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. У нас в гостях Олеся Алиева, российская горнолыжница, многократная чемпионка России, мастер спорта России международного класса, призер этапа Кубка мира Европы, единственная российская горнолыжница-женщина, выступавшая на Олимпиаде 2006 года в Турине. Вот такая у нас сегодня длиннющая представлялка у микрофона Диакон Игорь Цыканов и Кира Лаврентьева. На самом деле очень интересно у нас гости, дорогие друзья. Мы сидим с отцом Игорем, раскрыв рты, слушаем, что Олеся говорит.
Олеся, я хотел вот вернуться к тому, на чем мы закончили в прошлом получасе. Вот вы начали рассказывать про то, как ваш переход в профессиональный спорт состоялся. И вы так об этом рассказываете, интересно, но несколько как бы уже сейчас свысока на это все смотрите, так немножко...
С высоты прожитых лет.
Критически, что ли, как бы оценивая. И это вот с одной стороны, наверное, можно понять, да, когда вы говорите про эти вот стимулы, да, которые двигают людей в профессиональном спорте, там действительно, наверное, есть и какое-то тщеславие, и какие-то вот такие вещи. Но с другой стороны, это же очень здорово, да, когда действительно человек вот такой целеустремленный, mm-hmm. и действительно с талантом, и действительно он достигает каких-то очень, ну, таких высоких
больших высот,
целей.
Да.
Да. Но вот как вы-то сейчас на это смотрите? Вот на ваш взгляд, все-таки профессиональный спорт, насколько... Ну, насколько вы вот скорее рады, что вы туда зашли и столько лет там провели, и или вам, в общем, кажется, что это была скорее, ну, ошибка, не ошибка, не знаю, как сказать, что можно было и не ходить, так скажем, вот как вам кажется?
Мне кажется, что это мой путь, и он такой. Нет, ни в коем случае не жалею, я счастлива. Угу. Что я прошла этот путь, потому что там все было. Почему я говорю про тщеславие и гордыню? Потому что очень сложно, будучи в спорте, выигрывать и не тщеславиться. Угу. Ну, на мой взгляд, это практически невозможно. Я знаю, ну, тех, кого я знаю, угу. единицы людей, которые могут со скромностью вот этот успех как-то нести. Я на это смотрю, ну, как бы свысока с той точки зрения, что если бы вот сейчас я была в спорте, да, наверное, бы мне бы удалось как-то совместить это. Тогда это, ну, невозможно было. Ну, во-первых, я очень мало знала о вере. Вот, что такое вера и как это... Ну, я не знала Библию, я ничего не читала, я никого не слушала умных людей. И поэтому у меня было только что детская вот эта вот непосредственность, да, что мне просто, мне нравилось заниматься этим. Вот, наверное, плюс того, что я была в спорте, и почему у меня получилось, это просто невероятное желание и любовь к этому делу. И я до сих пор люблю лыжи так, что я, в общем-то, не представляю жизни без них. И мне так тяжело было всегда объяснять мужу, да, вот в семейной жизни я все время смотрела и смотрю до сих пор этапы Кубка мира. Я не могу не смотреть, я не могу не быть в этом. А он злился и раздражался, что я трачу наше семейное время, да, на просмотры вот этих видео и вообще этих соревнований и так далее. Но я настолько любила это, что у меня... Почему у меня была такой до страсти даже, наверное? Почему у меня была такая погруженность в это? Я ничего вокруг не видела. Потому что действительно мне нравилось то, что я делаю. И мне кажется, что неважно, чем ты занимаешься, спорт бы это или еще что-то, да, если ты любишь это дело, ну, на мой взгляд, это всегда все равно приносит положительные плоды. Потому что я не могу сказать, что я какая-то суперталантливая. Да, мой талант – это целеустремленность и трудоспособность невероятная, но это не совсем мой талант там, именно к горнолыжному спорту. Нет, это просто мое, вот, ну, мое желание, любовь и какие-то усилия. И, конечно, занятие любым делом – это замечательно и здорово, потому что Мы идем к своей цели, мы не лежим на диване, да, спокойно. Угу. Неважно, учишься ты, играешь на инструментах или еще что-то делаешь. Но ты должен это любить в первую очередь.
Вот, кстати, как вы это прививаете детям? Не заставишь ведь любить?
Вот так и прививаю.
Как это делается?
У нас с мужем была мечта, что наши девочки должны заниматься танцами.
Так.
Еще когда даже они не родились.
У них была такая мечта?
Даже как... Вы знаете, мы же родители.
Ну да.
Да? И когда мне говорят, вот зачем вы детям прививаете православие? Они должны сами выбрать. Я говорю, ну подождите, вот вы родители, вы своих детей возите там в ресторан, например, или еще куда-то, вы родители, да? Ну это ваша жизнь, и вы почему вы им прививаете походы в рестораны? Ну они же сами выберут, ходить им в ресторан или нет. И так же мы, это наша жизнь. Мы просто ходим туда, где нам хорошо, где мы лечимся, да, где мы как бы, ну, чувствуем себя лучше, да, мы как-то очищаемся. И поэтому и дети ходят, и так же и здесь. То есть мы просто говорили об этом. Мы говорили, а как, ну, ребенок маленький в 4 года, что, его отдаешь просто в какие-то кружки? Понятно, если бы наши дети упирались и говорили, нет, мы не хотим танцы, хотим горные лыжи.
Да.
Понятно, что он... Мне всегда спрашивают, ты бы хотела, чтобы твои дети занимались профессионально горнолыжным спортом? Я говорю, нет. Ну, просто потому что это травма, потому что это тяжелый труд. Ну, и мы не в том регионе живем, чтобы горные лыжи как-то можно было здесь, ну, чего-то достичь. Именно в Москве это очень тяжело. Поэтому мы их привели, им понравилось, они остались. Но если бы мне ребенок сказал, нет, я не пойду. Вот старшая наша дочь, мы, например, ее не только в танцы отдали, она у нас и балетом занималась, и карате, и музыкальную школу ходила. Но в какой-то момент мы поняли, что все объять невозможно. Это очень... какие-то многосторонние талантливые дети могут все потянуть. Обычному ребенку это тяжело. И у нас постепенно остались все равно танцы. И я им всегда говорила, я говорю, даже если вы профессионально не занимаетесь танцами, и понятно, что я не хочу, чтобы мой ребенок занимался профессионально танцем, но если ты делаешь какое-то дело, его делать надо хорошо. То есть не надо ходить на танцы, и там просто вот время свое. Вот таким образом я прививаю. Я ничего не придумываю. Я говорю, что любое дело нужно делать хорошо.
А если вы видите, что ребенок ленится, или он делает хорошо, но перед этим обязательно будет говорить вам о том, как он не хочет идти на занятия. Ну, бывают же моменты такие.
Бывает, что не хочу идти на занятия.
Нет, можно я не пойду? Пожалуйста, сегодня можно я не пойду? Что вы делаете?
У нас как-то вот с танцами получилось, что девочки с удовольствием всегда бежали, но у него средние есть некие там проблемы периодически со здоровьем, у него просто головные боли. Иногда это связывает с психосоматикой, может, ей не хочется идти, да? Но иной раз действительно у него болит голова, я ее не пускаю. Как-то я стараюсь ее чувствовать и вот, ну, спрашивать, у тебя точно болит голова? Ты точно как бы, да? Ну, то, что я вижу, мне кажется, мои дети, вот они не ленятся. И если они не хотят, я говорю, я понимаю, что ты не хочешь идти. Но... ты подводишь педагога, ты подводишь своих девочек, с которыми ты танцуешь, потому что они танцуют вместе в группе. Вы там что-то репетируете. Зачем? Потом такой меркантильный вопрос. Я говорю, уже уплачено все.
Да, да, это очень важно.
Я говорю, мы заплатили. Ну, как бы нет, бывает такое, что вот вообще не хочу и все, но у нас очень редко это. Но если они говорят, не хочу, ну, не хочу, там, один раз там, за полгода я им разрешаю так не пойти там, в школу, например, или на занятия какие-то дополнительные. В общем-то, у них нет, они достаточно трудоспособные девчонки, не ленивые, в общем-то.
У вас есть какая-то, не какая-то, а вполне себе чудесная, удивительная история с рождением вашего младшего сыночка.
Да, у нас муж, как любой мужчина, наверное, мечтал всегда, чтобы у нас был мальчик. А у нас две девочки. И у нас две девочки появились незапланированно. То есть...
Бог дал.
Как-то так, да, Бог дал. Мы были счастливы и рады. А мы, как все современные люди, говорили, вот сейчас мы тут ремонт доделаем, мы сейчас что-то доделаем, что-то это. Но, слава богу, девочки появились у нас незапланированно, чему мы очень рады и счастливы. Вот. И муж, конечно же, мечтал о сыне, но там некие проблемы со здоровьем, они не позволяли, мои проблемы со здоровьем не позволяли мне забеременеть, в общем, это все не получалось. И мой муж очень долго молился, ездил на Афон даже два раза, вот, вымаливал, можно сказать, нашего мальчика. Я смирилась, потому что как-то я пришла на исповедь, сказала: батюшке, батюшка, вот так и так, у нас две девочки есть, муж хочет мальчика, я спокойно, ну, как бы Бог даст, я с удовольствием, потому что люблю детей и тоже хочу сына. Он мне сказал: ты знаешь, а возраст уже как бы такой был на тот момент 35, ну, мы вроде еще молодые такие, да, даже больше, 40, наверное, уже. Вот, он говорит: ты не молись, ну, потому что ты не знаешь, какой путь для вас уготован Богом. Не надо молиться.
Ну, в смысле, вот целенаправленно не молиться
именно
об этом.
Именно, да, чтобы вот прям был сын. Я всегда человек, который всех слушает, но делает свои выводы, я просто стала молиться так: Господи, если есть воля на то твоя, пусть у нас будет сын. И я загадывала несколько подряд новых годов сына. И, в общем, папа наш молился. Он, конечно, молился не так. Он говорил: я хочу. И все. И долго у нас очень не получалось. А что самое интересное, мы думали, мы там подлечимся, мы там то доделаем, мы все доделаем. То есть у нас какой-то период был, мы сначала, ну, такие задумывались. И вроде как не работали над этим вопросом. А когда начали работать, мне уже 40, мужу за 40, и как бы, и у нас ничего не получается. И врачи, и т.д. т.т., и, в общем, и мне врач, и у меня была даже операция, там, и врач мне говорит, я после этой операции говорю: я детей смогу иметь? Он говорит: ну, тут я не Господь Бог, 50 на 50, как бы, тут сложно все. Я вообще отпустила эту ситуацию, продолжала загадывать желания и молиться просто вот все пусть будет по воле Божьей. Муж не прекращал, ездил на Афон, значит, там вымаливал Бога, даже обиделся на Бога, потому что когда он первый раз ездил, ничего не получилось, он как бы, ну, что это такое?
Я уже ездил.
Я уже тут вообще все сделал, да, но потом его тоже отпустила, потом он смирился, съездил второй раз на Афон, молились, мне кажется, все. У нас была даже такая история. Мы как-то мельком познакомились с семьей Емельяненко, и он сказал мне тогда: у нас есть там, мы ездили вот к старцу, там у нас есть какая-то там веточка, что-то такое. Ну, в общем, они что-то там тоже молились, в общем, эту веточку хотели нам как-то или что-то. Я уж не помню, я не буду сейчас врать, что-то там было связано вот с чем-то, что надо взять. Они нам это хотели передать, ну, в общем, что там только не было. Вот. И тогда я, когда вообще отпустила ситуацию, моя бабуля, которой было 97 лет, она, значит, умирает. А мы в этот год приезжали несколько раз к ней, чтобы ее, потому что она прям умирала на глазах. Мне звонят мои родственники и говорят: умирает. Я говорю: что вы мне звоните? Батюшку, бегом. Не надо, говорю, мне звонить, сразу батюшку, соборование, все как положено. Значит, и так несколько раз было. Мы несколько раз приезжали, провели практически все лето, там рядом с бабушкой, в Адыгее как раз. Вот. И последний раз мы уехали, это был август, были тоже как раз в Адыгее, мальчик наш из Адыгеи получился, приехал, да. И мы уехали, уже началась школа, и мне мама очередной раз звонит и говорит: теперь уже точно все. Я говорю: что все, давай батюшку. И, значит, она батюшку зовет, уже они не соборовались, потому что бабушка совсем слабая была. Они причастили ее, и бабушка через 3 дня умирает. Я, будучи беременная, но не зная об этом, еду, предполагая только, еду на похорон. Вот. Бабуля нашу, хороним нашу бабулю, все это так прекрасно, замечательно. 97 лет человек прожил, прошла войну, такая она отмолила, мне кажется, вообще там нас всех. Работала в храме какое-то время. Вот. Сколько у нее там у нас дискуссий было, потому что там тоже сложные ситуации были. И как я, она православие отстаивала, и все-все-все. Но вот мы хороним бабушку, я счастлива, потому что бабушка причастилась, через 3 дня умерла. То есть все как я хотела. Как молела она очень тяжело. Она уже просилась, она говорила: я больше не могу, все. И вот получилось, что бабушка умерла, да, а я, будучи уже была как бы, да, беременная. То есть я приезжаю, когда мы ее похоронили, и сколько у меня страхований было с этим связано именно там, потому что я читала, насколько могла по силам, псалтырь. И это было страшно. Я не с ней рядом стояла, потому что мне, ну, как-то страшновато было. Вот. А рядом, в соседней комнате. И потом у нас там разные половины, половины в доме. Я ушла в свою половину. И, в общем, мне там что только не было, и что там только, и хождение. И, в общем, у меня было ощущение даже, что меня кто-то вот физически трогает. Когда я потом батюшке говорил, он говорит, ну, это страхование обычное. Говорит, бесы же, они... ну, пытаются вырывать все равно людей, да, и это было страшно. А я уже, у меня была мысль, что я беременна, и я так переживала, что вот эти вот волнения все, да, они как-то вот скажутся на нашем мальчике. Ну, я тогда не знала, что мальчик, да, я просто на... И вот я вернулась домой с ощущением того, что я действительно вот, да. И говорят, что человек уходит, а новый человек приходит, да, такое часто бывает. И вот у нас вот так получилось, вот наш мальчик... прекрасный, хорошая беременность, прекрасные роды, все замечательно, легко родился. Ну вот у нас он зато очень активный получился. Я теперь понимаю, почему Господь нам не давал раньше, потому что моего терпения бы просто не хватило, потому что с моим там характером, вот этим с таким настойчивым, жестким, таким даже военным немного, да, и вот этот вот мальчик, которого нельзя передавить, ну, это тяжело. И прям, с одной стороны, это вымоленный такой вот, слава богу, ребенок, но с другой стороны, это тяжко. И вот я теперь еще много раз подумаю, прежде чем о чем-то молиться, да, ну, и у меня ко мне вопросов не может быть, потому что я сказала, что как бы пусть как будет, как надо, да. Ну вот получилось, как получилось, и такой у нас прекрасный, замечательный малыш теперь.
Слава Богу.
Да, и мы все просто благодарим Бога каждый раз. И мой муж сказал, Господь, и даже когда я родила, и у нас были какие-то там страхи тоже, что что-то может произойти с ним, он говорит, уже не важно, уже все, уже Господь нам дал ребенка. И он сказал, это... ребенок Бога. Все. Он просто вот руки поднял и сказал: это не наш ребенок. Вот пусть будет вот как для Господь уготовал, наверное, судьбу. Вот пусть такая и будет для него. Вот такой вот у нас малыш, и слава Богу. Да,
два годика, такая, да?
Будет два года в мае ему.
Ага.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях Олеся Алиева, многократная чемпионка России по горнолыжному спорту, мастер спорта России международного класса. И о чем мы, наверное, еще с Кирой пока не успели сказать. Друг, да, наверное, можно так сказать, такой программы «Лига мечты», которая связана с поддержкой особенных детей, да, вот этих ребят, которые много чего не могут, вот оказывается, что они вполне могут встать на горные лыжи, ну и вот какую-то пользу извлечь из вот этих занятий спортом. Вот Олеся участвует посильным образом в том, чтобы тренировать, да, время от времени этих детишек. Хотели попросить вас вот тоже несколько слов об этом рассказать. Как давно это началось и как это началось?
Эта программа, она существует до 2014 года. Есть такая прекрасная семья Натальи и Сергея Белоголовцевых, и у них один из детей с особенностями. У него детский церебральный паралич, и они, будучи на отдыхе в Америке, катались на лыжах, и им предложили их ребенка покатать. У них было специальное оборудование, которое они пристегивают, ставят ребенка на лыжи, человека, взрослого, неважно, да, и его катают, в общем-то. И Наташа и Сережа, они увидели, что это работает, что за эти дни, там несколько, неделю или 10 дней, что Женя стал распрямляться, то есть он стал вставать, то есть у него появились какие-то новые движения.
Навыки такие.
Навыки, да. И они увидели просто улучшение. И они приняли решение, что нужно привести эту идею в Россию и как реабилитационную. То есть вообще в мире это не является реабилитацией. В мире это просто социализация и катание детей, ну, чтобы у них была возможность тоже как-то отдыхать, и была возможность заниматься спортом, да, любым, неважно каким, то есть они все для этого делают. И когда они вернулись в Россию, они начали эту тему как-то раскручивать и создавать именно программу реабилитации посредством горнолыжного спорта, именно горнолыжного спорта. То есть началось все с горнолыжного спорта. Потихонечку они набрали людей, они привезли человека, который научил наших горнолыжных инструкторов работать с детьми с особенностями. Я пришла где-то, наверное, спустя, наверное, год после, ну, начала, да, этой программы, потому что я очень давно знаю Сережу. Я где-то в соцсетях, по-моему, увидела. Вот я ему позвонила или написала, уже не помню. Ну, в общем, я говорю, мне это интересно, я хочу. Ну, потому что мне вообще всегда дети с особенностями были интересны. Не знаю, с чем это связано, просто, ну, просто я как-то к ним тепло относилась, что ли. Мне казалось, что они чистые очень. Вот, что они ближе к Богу, что
так
ли.
Так и есть.
Вот. Ну, и все, я в эту программу попала, я отучилась на инструктора. Сама, которая может работать с такими детьми. Потом потихонечку я выучилась на преподавателя, на шеф-инструктора, который уже учит обычных инструкторов работе с необычными детьми, людьми. Вот. Погрузилась в это. Мне было невероятно интересно вообще работать с программой, потому что те эмоции, которые ты получаешь, работая с такими детьми, они бесценны, и я их нигде не испытывала никогда. И вот даже которые соревнования, которые мы проводили для этих детей, ты получаешь такой заряд положительных эмоций, ну, я не знаю, это какой-то свет от них исходит, это невероятная благодарность. То есть дети даже, которые не разговаривают, от них исходит такая эмоция. Ну, я не могу это ни с чем как бы сравнить и передать. Когда меня спрашивали знакомый или просто инструктор, зачем тебе это надо, это же тяжело. Это действительно физически очень тяжело, потому что ты на себе этих детей таскаешь. Я говорю, я не знаю, мне просто, я получаю, вот эмоционально, работая с обычным человеком, я выгораю там за 3 часа, у меня уже сил нет, у меня мотивации нет, я вообще не могу работать вот просто бесцельно, уча людей кататься на лыжах. Если это друг там или еще что-то, мне интересно. Просто так за деньги мне вообще это не нравится. А здесь такая эмоция, ты весь, у меня даже руки сводило, и я ночью от боли просыпалась, потому что нагрузки такие сильные были. Но эмоционально я была настолько заряжена, я готова была горы свернуть. Столько они отдают энергии. Все, что ты им даешь, они тебе просто в 10 раз больше возвращают. Любви, благодарности, эмоции. Это просто, вот для меня лично это, ну, я не знаю, невероятное что-то. Почему это другие люди не понимают, я не знаю. Потому что есть близкие люди, хорошие люди, которых я очень люблю, они мне говорят, это ерунда вообще. Зачем тебе эти там, ну, чуть ли не уроды, простите, нужны? Зачем? Я говорю, да вы не понимаете, это мы все уроды. А они наоборот, ну, они настолько чисты, и, ну, у меня даже вот слезы наворачиваются. Насколько эта программа помогает? У нас есть девочка, которая занимается в клубе. Она начинала в Лиге мечты как раз. Тогда еще это лыжи мечты были. Ее мама взяла с детского дома, когда этот ребенок лежал как овощ. Это многодетная семья прекрасная, и они брали, у них несколько приемных детей, и они брали детей с особенностями. И когда они брали это Надюша, они брали Надюшу, и им сказали... Маме говорят, зачем она вам нужна? Она никогда не будет ни ходить, ни говорить, ничего вообще. Она, ну, там овощ вообще. Я не помню, сколько лет. 5-6, может быть, я, ну, не помню просто возраст. Это Надюша. Они ее берут, и они ее выхаживают. Так Надя сейчас, чтобы вы понимали, абсолютно... У Нади много заболеваний, но она карлик. У нее еще много сопутствующих всяких заболеваний. Надя катается прекрасно на лыжах. Она участвует в соревнованиях для детей с особенностями. Чтобы вы понимали, она прекрасно читает стихи, она участвует в всяких театральных постановках. То есть я когда Надя читала стихи, я плакала, потому что это было настолько проникновенно. Если ты не знаешь, ну, думаешь, какой-то странный немного ребенок, не более того. И вот я, когда эти истории слышу, я просто, ну, поражаюсь, сколько мы не знаем, во-первых, во-вторых, как работает, да, вот программа по реабилитации. Это действительно работает. У меня на глазах люди начинали говорить, да, он не то, что он не разговаривал, и потом все начал говорить. Нет, конечно. Ребенок не разговаривает, но там через несколько занятий он начинает произносить какие-то первые слова. Ребенок, допустим, ходит или не ходит, просто с поддержкой стоит, начинает передвигаться. То есть это какие-то колоссальные изменения. Действительно очень сильно работает. И, конечно, эта программа, она, ну, просто дает возможность людям жить полноценной жизнью, социализироваться. Не обидно, когда люди там на склоне даже нас встречают, да, и говорят, ну, такое пренебрежительное такое отношение, взгляды. Потому что, ну, это я один пример рассказала, я могу таких просто очень много рассказать примеров и детей, которые у нас самостоятельно и выступают, и соревнуются. А поэтому такая замечательная программа, и я, конечно, с удовольствием всегда сотрудничаю и работаю. К сожалению, сейчас, ну, к счастью, то, что у меня малыш, да, и я не могу
столько
физически много
просто,
времени, да, да, этому как-то
посвятить,
да-да-да. Вот, но всегда стараюсь поддерживать и быть вместе. И все соревнования, если они есть, я с удовольствием провожу их и с удовольствием там участвую, потому что это невероятные эмоции. И просто радость от таких деток.
Ну, это, конечно, какая-то иллюстрация сумасшедшая такая того, вот, что на самом деле делает любовь. Вот когда ты вкладываешь любовь в человека.
Ну вот да, на мой взгляд,
она
что творит вообще
просто чудеса.
Не зря же даже святые, да, отцы говорили, что любовь все покрывает. Вот, что бы ты
и
ни делал.
Меняет просто,
если ты
физически
любишь,
даже
да,
меняет многое.
Любовь, она, конечно, это прекрасно, когда есть любовь. А если это еще любовь как-то от Бога, то вообще это здорово и замечательно. Потому что вот иногда кажется, что у тебя там сил вообще нет. И я понимаю, там, если возвращаться там, к семье даже, да, что, ну, без Бога вообще ничего невозможно. Ну, просто я вообще не понимаю, как люди живут. Может, они какие-нибудь, не знаю, где-то в другом месте черпают. Но я вообще не вижу свою счастливую семью без Бога. Ну, ее просто не было бы, наверное. Поэтому для меня это важно.
Вы знаете, меня совершенно потрясла вот как раз ваша история про семью. Как вы об этом говорите? Видно, что для вас это такая, знаете, такой Эверест, на который вы тоже как спортсменка забрались. Mm-hmm. Это настолько потрясающе, особенно среди вот этих новомодных течений, которые мы слышим из каждого утюга, что если не твой человек, разводись, если тебе некомфортно, разводись, не выходи из своей зоны комфорта, зона комфорта, твои границы, абьюз, там, то все. Ну, понятно, что бывают действительно трагические истории,
конечно,
но ведь большинство пар разводятся действительно просто потому, что не могут научиться жить. И вот эта вот мудрость жизни, это крайне важно, и очень жаль, что нас не учат этому в школе.
Это беда, это больная тема. У нас даже мой муж, он так переживает, когда наши какие-то знакомые, мне очень много, естественно, со спорта, друзей, знакомых, и он так переживает всегда, он говорит, но только вот не разводиться. И когда вот речь идет о том, что разводится, он прям как собственную трагедию. Он начинает что-то делать, он начинает что-то им говорить, чтобы только не разводились. Потому что, ну, вот для нас дети, на самом деле, это настолько я сама росла без отца, я понимаю, как это тяжело. И сейчас, к сожалению, когда говоришь об этих вот семейных ценностях, к сожалению, люди не воспринимают это всерьез. Почему-то так легко. Они из-за своего эго хотят, ну, развестись и говорят об этом спокойно. Ой, еще одна очень сложная тема. Это наверное, не в данном контексте этого разговора, но это отношение до брака. Это прям так тяжело нам, девочкам. Ну, они, конечно, это принимают все, они это слышат, и они стараются наши какие-то мировоззрения нести, но это очень сложно. Даже люди, которые воцерковлённы, мне говорят, это невозможно.
Выдержать целомудрие, вы имеете в виду?
Да. Да, это прям эта тема, я говорю, это, наверное, не в контексте.
Да, для отдельной программы.
Но это прям меня так волнует и беспокоит. Я слышу все время от своих друзей, ты что, монашек хочешь там из них сделать? И мы, у нас у ребенка она училась начальную школу в православной гимназии, и у нее была такая идея, что она вот, ну, может быть, не исключает монашество.
Да, да.
И мне все, даже родственники, говорили, вы что, монашество, вы что для нее хотите? Я говорю, да вы благодарите, да, Бога, говорите, слава Богу, она вымолит нас всех.
Ну, вот. И знаете, я еще слышала, что одни самые лучшие жены и мужья – это те, кто всерьез собирался в монастырь до тех пор, пока не встретил свою невесту или жениха. Слышала от какого-то священника. Спасибо огромное за этот разговор, дорогая Олеся. Это было очень искренне, пронзительно. Мы, на самом деле, не поняли даже, как этот час пролетел. Огромное вам спасибо. Очень настоящий какой-то у нас сегодня получился вечер воскресенья. Они у нас всегда такие, но вот сегодня особенно. Особенно праздник целый. Я вижу, что отец Игорь со мной согласен. Огромное спасибо, дорогие друзья. У нас в гостях была Олеся Алиева, российская горнолыжница, многократная чемпионка России, мастер спорта России международного класса, призер этапа Кубка мира Европы. Единственная российская горнолыжница-женщина, выступавшая на Олимпиаде в 2006 году в Турине. Также мы еще говорили о Лиге мечты. Это благотворительная организация, которая поддерживает Олеся и дружит с ними всячески. Огромное спасибо, Олеся. У микрофонов были диакон Игорь Цукранов
спасибо.
И Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья.
Спасибо.
До свидания.
С Богом, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».